Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 16 февраля, неделя, то есть воскресенье, посвященное воспоминанию евангельской притчи о блудном сыне, продолжается подготовка к Великому посту. В этот день Церковь вспоминает праведных Симеона Богоприимца и Анну Пророчицу, святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского, святого благоверного князя Романа Угличского, святителя Симеона, епископа Полоцкого, епископа Тверского, собор святых Пермской митрополии, священномученика Василия Залесского. Великий пост – важное время для любого верующего. Церковь помогает подготовиться к нему заранее. На воскресных службах звучат евангельские притчи, то есть небольшие поучительные рассказы или целые темы из Священного Писания, которые призваны раскрыть глубокий смысл поста. Во второе подготовительное воскресенье верующие вспоминают притчу Христа о блудном сыне. Блудный – значит неблагоразумный, беспечный. Младший сын одного богатого человека потребовал еще при жизни отца выделить ему долю наследства и, не раздумывая, покинул семью. Он быстро растратил состояние. Нужда вынудила его пасти свиней и утолять голод из их кормушки. Только тогда сын по-настоящему оценил, что потерял. Юноша тосковал по любящему отцу, но боялся его гнева. В конце концов он решил, что лучше быть рабом в отчем доме, и вернулся. Отец не ругал сына. Он встретил его с распростертыми объятиями и простил всем сердцем. Этой притчей Церковь напоминает верующим, что цель поста – возвращение к нашему Небесному Отцу. Не надо думать о себе, что все потеряно, что прощение невозможно. Надо набраться решимости и сделать первый шаг по этой дороге. На богослужении звучит песнопение «Кандак» сегодняшнего дня. Это не только слова блудного сына, но и покаянная, полная надежды, молитва ко Господу. «От отеческой славы Твоей, удалившись безумно, я расточил в пороках данное мне Тобой богатство. Потому вопль блудного сына обращаю к Тебе. Согрешил я пред Тобою, Отче милосердный. Прими меня, кающегося, и поступи со мной, как с одним из наемников Твоих». Праведный Симеон родился за 3 века до Рождества Христова. Он стал одним из 72 ученых-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести на греческий Священное Писание. По преданию, Симеон переводил книгу пророка Исаии. Он прочитал в подлиннике слова «Се дева в чреве приимет и родит сына» и решил, что в тексте ошибка. Симеон хотел исправить «дева» на «жена». В этот момент ему явился ангел и удержал его руку. Небесный посланник сказал Симеону, что тот не умрет, пока сам не убедится в исполнении пророчества. С того дня праведный Симеон ожидал в Иерусалимском храме пришествия обетованного Мессии. Прошло почти 300 лет. В 40-й день по рождении Дева Мария и праведный Иосиф в соответствии с обычаем принесли богомладенца в храм. Симеон взял младенца Христа на руки и изрек пророчество о Спасителе мира. Эти слова, получившие название «Песнь Симеона Богоприимца», читает священник на каждой вечерней службе. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Анна Пророчица родилась в 1 веке до нашей эры. Родители выдали ее замуж, но в браке Анна прожила всего 7 лет. Муж ее рано скончался, и женщина поселилась при Иерусалимском храме. Вскоре Анна прославилась своей строгой аскетической жизнью. Она соблюдала строгий пост и пребывала в молитве и днем, и ночью. В Евангелии от Луки говорится, что ей было уже 84 года, когда она стала участницей событий, известных как Сретение Господне. Как и праведный Симеон, Анна, благодаря данному Господом пророческому дару, сразу узнала Богородицу и Богомладенца. Лука пишет об этом так. «Она, в то время подойдя, славила Господа и пророчествовала о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Символическое значение этого события состоит во встрече праведников Ветхого Завета с воплощением Завета Нового. В Санкт-Петербурге на пересечении улиц Маховой и Белинского стоит храм, посвященный Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Сегодня в этой церкви престольный праздник. Обратимся и мы вместе с ее прихожанами к старцу и старице, приветствовавшим младенца Христа в Иерусалимском храме. Святые праведные Симеон и Анна, молите Бога о нас. Святой равноапостольный Николай, архиепископ японский, в миру Иван Касаткин, родился в 1836 году в Смоленской губернии. Иван получил духовное образование в Санкт-Петербурге и принял монашество с именем Николай. Он сам изъявил желание служить в Японии настоятелем консульского храма города Хакодате. Сначала проповедь Евангелия в Японии казалась немыслимой. По словам самого отца Николая, тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую церковь. 8 лет у него ушло на то, чтобы изучить народ, язык, нравы и обычаи. Вскоре появились первые прихожане среди японцев. И в 1869 году Синод образовал в Японии российскую духовную миссию. Служение в краю восходящего солнца не было простым. Община не раз страдала в период гонений на христиан. Но трудами архиепископа Николая в Токио были построены собор Воскресения Христова, семинария, издавался журнал, печатались книги. Святитель Николай перевел на японский богослужебные книги, составил православный богословский словарь. Через 50 лет после того, как он впервые ступил на японскую землю, здесь было более 250 христианских общин и свыше 33 тысяч верующих. Святитель Николай, архиепископ японский, был прославлен церковью как равноапостольный. Святой нес Слово Божие людям, подобно тому, как это делали первые ученики Иисуса Христа. Вспоминая архиепископа Николая, мы просим его: «Святой равноапостольный Николай Японский, моли Бога о нас». Благоверный князь Роман Угличский родился в 1235 году. После смерти отца и старшего брата 26-летний Роман стал княжить в Угличе. В наше время о князе сказали бы, что он активно поддерживал социальную сферу. Так, по приказу Романа Углического, в городе были открыты богадельни для престарелых и больных жителей. Князь распорядился устроить странноприимные дома для нищих и путников. Роман поддерживал церковь. В его княжение в Угличе воздвигли 15 храмов. Сохранились летописи, в которых князя называли «мудрым правителем», любившим беседовать с умными и опытными людьми. О Романе говорили как о подвижнике, отмечали, что он преисполнен религиозных чувств. По преданию, пламенные молитвы князя Романа спасли Углича от разорения монголо-татарами. Молва о кротком, мудром и милосердном князе привлекала в Углич народ из других княжеств. Углич рос, расширялся и украшался. В 45 лет князь овдовел. С этих пор Роман Углический практически полностью посвятил себя молитве и благотворительности. Он мирно скончался и был погребен в родном Угличе в храме Преображения. Через 200 лет мощи князя были обретены нетленными. Краевед середины XIX века Федор Киссель в книге «История города Углича» называет благоверного князя Романа истинным отцом своих подданных. Православная церковь почитает углического правителя как человека, который не только людям, но и Господу угодил в своей земной жизни. Мы обращаемся к святому князю Роману Угличскому с молитвенной просьбой. святой благоверный князь Роман. Моли Бога о нас. Святитель Симеон жил в 13 веке. Он происходил из рода князей Полоцких и был седьмым епископом Полоцким. В это время участились нападения на город литовских князей, усилились распри между местной знатью. Вскоре был убит князь Полоцкий, племянник Симеона. Епископа вынудили покинуть город и переселиться в Тверь. Симеон стал первым епископом Тверской епархии. О владыке говорили, что он снисходителен и добр к обиженным и несчастным, внимателен к нуждам иноков и священников и грозен для тех, кто оскорбляет правду. Известен разговор епископа Симеона с полоцким князем Константином. Тот хотел посмеяться над своим тиуном-судьей и спросил за обедом у святителя, где будут тиуны на том свете. Симеон ответил, тиун будет там же, где и князь. Князь нахмурился. Тиун же судит неправедно, берет взятки, мучит людей, а я что худое делаю? Владыка объяснил ему, если князь добрый и богобоязненный, жалеет людей, любит правду, то он поставит судью доброго, умного и правдолюбивого. Тогда и князь будет в раю, и судья будет с ним. Если же князь без страха Божия, не думает о сиротах и вдовах и ставит начальника не рассудительного, а только бы доставлял ему деньги, то и князь будет в аду, и судья его с ним. Епископ Тверской Симеон без лицеприятия и страха говорил с князьями и судьями, потому что боялся лишь Божьего суда. Обличая грехи власть имеющих, он желал им исправления и молился об их спасении. Попросим и мы, святителя Симеона, стать нашим ходатаем. Святой Симеон, епископ Тверской, моли Бога о нас. Сегодня Церковь чтит святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны с Пермским краем. В 2015 году праздник официально появился в церковном календаре. Для торжества выбрано первое воскресенье после 11 февраля, Дня памяти святителей пермских Герасима, Петерима и Ионы. В сонме пермских праведников более 100 святых. Среди них первосвятитель Стефан Пермский. В 14 веке он первым принес Слово Божие на Пермскую землю. Он проповедовал среди языческих племен, невзирая на опасности. Его преемники, святители Герасим и Петерим, мученической кровью утвердили православие в Перми Малой. Епископ Иона крестил жителей Перми Великой Чердани. Благодаря трудам пермских святителей народы этого края приобщились к письменности. Православие становилось неотъемлемой частью жизни людей. 98 святых, прославленных в Пермском крае, новомученики. Они исповедали Христа и приняли за Него смерть в годы гонений на церковь в 20 веке. Архиепископ Андроник и епископ Феофан, преподобномученики Белогорского монастыря, маститые протоиереи, богословы и ораторы и простые сельские священники Пермской епархии. Их объединяет стойкость в вере, решимость оставаться верными Христу до конца земной жизни. Все святые в земле Пермской просиявшие, молите Бога о нас. Священномученик Василий Залесский родился в 1887 году в Астраханской губернии. Он получил духовное образование, принял сан и служил в разных храмах Астрахани. Сильное духовное впечатление на него произвела гибель в 1919 году архиепископа астраханского Митрофана, расстрелянного вместе со своим викарием. В течение многих лет отец Василий вместе с прихожанами навещал могилу священномучеников и служил там панихиды. В 1927 году ОГПУ решила прекратить все видимые проявления почитания казненных священнослужителей. Вскоре на отца Василия был составлен донос. Его обвиняли в том, что крестный ход на могилу мучеников стал явной политической демонстрацией против рабоче-крестьянской власти. Священник не признал своей вины, и его приговорили к ссылке в лагеря. Там вскоре было заведено новое дело, и срок Залесскому увеличили. Почти 6 лет проработал он счетоводом на строительстве Беломорканала. В 1934 году он вернулся. Кто знает, как сложилась бы его судьба, ведь некоторое время отец Василий продолжал работать счетоводом. Но в ответ на просьбы прихожан и повинуясь своему пастырскому долгу, Залесский снова вернулся в храм. В 1938-м последовал новый арест и расстрельный приговор за якобы антисоветскую деятельность. Отец Василий Залесский, пройдя через испытания в ссылках, вновь встал у престола Божия и заплатил жизнью за свою преданность Господу. Церковь прославляет подвиг священномученика и обращается к нему с молитвой. «Святой мученик Василий, моли Бога о нас!»